Так, переходим к следующему разделу.
Дух нации. Что такое американец? Что такое американская мечта, за которой едут все в Америку? Мне кажется, что вот современный американец сложился из двух основных моментов истории. Это, во-первых, новоанглийская британская традиция, которая приучила их жить в общине, которая их приучила к труду, и это американский фронтир, то есть освоение Запада. Вот. Постепенное движение с востока на запад, освоение территории, оно, собственно, и превратило вот вчерашнего английского колониста, переехавшего за океан, совершенно новую нацию. И это была, честно говоря, идея, которая пропагандировалась вообще американским правительством. То есть, чего больше всего боялись они, это они боялись быть воспринятым как вторичная какая-то нация. Там, как у нас есть такой термин в советской географии, был страны переселенческого капитализма. Вот США в какой-то момент именно так рассматривалось. И вот они специально уходили от Атлантического океана в центр страны, чтобы вот порвать все эти отношения со Старым Светом. Вот, кто-нибудь помнит, зачем Моисей 40 лет возил евреев в пустыню?
Убрать рабство из народа.
Да, не за тем, чтобы найти единственное место на Ближнем Востоке, где нефти нет, а за тем, чтобы умерли все те, кто родился рабом.
Бог сказал, а в Египте тоже, кажется, было таки неплохо.
Да. То есть, идея была в том, чтобы на землю обетованную пришли свободные люди. Вот такая же была идея американского фронтира. Мы покорим гигантскую вот эту пустой континент, и в глубине его, а то и вообще на Тихоокеанском побережье, мы построим уже новую нацию, которая повернется спиной к Старому Свету, ко всем его пережиткам неприятным, там, преступности, чрезмерной скученности в городах, каким-то там феодальным порядком, и построим новую нацию из трудолюбивых вот, людей, американцев. Вот, собственно, весь 19 век, помимо того, что это борьба, особенно первый план, борьба с севера с западом, это освоение, вот постепенно, вы видите, как меняется сетка ГРАС в США, начиная с 1790 года до 1900, по-моему, на этой карте. Вот потихонечку, шаг за шагом, штат за штатом осваивалась Америка. И вот люди, которые жили на этом, на фронтире, на границе, это был вот такой особый склад людей, которые были жуткими индивидуалистами с одной стороны, вот дух индивидуализма, собственно, вот ковбой, это такой квинтэссенция фронтира, это главный культурный герой американской истории. С одной стороны, жуткий индивидуалист, там, свободный, на лошади, скачет по прерии, просто современный американский Ланселот, как его многие писатели нарекали. И с другой стороны, ковбой не может быть один, потому что ну как в одиночку можно загонять огромное стадо, то есть должна быть группа. То есть с одной стороны это индивидуализм, с другой стороны это умение играть в команде. И вот это вот понимание, что надо трудиться, чтобы что-то сделать, и рассчитывать в общем-то можно только на себя, но при этом не надо быть единоличником, вот оно перетекло плавно и в 20 век, и эти иммигранты, которые из Старого Света сюда пришли за новой жизнью, за великой американской мечтой, они это впитали. Вот сейчас по понедельникам идет прекрасная программа Познера, очень поздно, в 23:30, «Одноэтажная Америка». Там они ездят вместе с этим товарищем, который йогурт рекламирует, по-моему, Иван Ургант его зовут. Они ездят по США, повторяя маршрут 30-х годов Ильфа и Петрова, ну и как бы вот в том числе раскрывают определенные аспекты американской жизни. Самая классная передача была, конечно, первая, про Нью-Йорк, где, собственно, Познер детские годы свои провел. И вот он рассказывал, что когда мне было, там, я уж не помню, то ли 7, то ли 8 лет, я к отцу подошел, спросил, сказал, типа, папа, я же там, уж не помню, чего он хотел, ну, игрушку, условно говоря. Тот сказал, ну, иди заработай. Америка действительно страна возможностей, работу можно найти на каждом углу. И я за углом нашел работу по разносчикам газет. Я работал, зарабатывал какие-то деньги. В один прекрасный день я опоздал. Проспал, пришел, долго извинялся перед работодателем, сказал, знаете, вчера к нам приехала там троюродная бабушка Сара, застолье затянулось, поэтому я очень поздно лег, проспал. Тут говорит, ты не извиняйся, это нормально, но если ты еще раз опоздаешь, ты лучше вообще не приходи. Потому что вот в соседнем доме живет мальчик, и он очень хочет твою работу. И если ты еще раз опоздаешь, я возьму вместо него тебя. И он говорит, больше я никогда не опаздывал. Потому что я знал, что с одной стороны Америка страна возможностей, с другой стороны, если я не буду работать, на мое место тут же найдут замену. И вот, вот это надо вкалывать, это действительно основа американского экономического успеха. Люди там трудоголики, они работают с утра до вечера. Так же, как существует анонимная ассоциация алкоголиков, в Штатах существует анонимная ассоциация трудоголиков. То есть люди, которые не представляют, что еще делать, кроме работы. Люди, которые понимают, что это проблема, что они действительно проблема, что они много работают и не знают, куда себе еще деть. Что они горят на работе, но не знают, как с этим справиться. То есть именно поэтому самое большое число психиатров на душу населения, оно именно в США. Потому что, ну, действительно, у людей зачастую проблемы с переработкой. Нашему обществу это уже тоже известно. То есть, многие мои сокурсники, ныне топ-менеджеры успешные, имеют такую же проблему, не знают, куда, кроме как работу себя деть. Ну, вот, странным образом, следующий слайд. Несмотря на то, что трудовая этика – основа индивидуализм, такая работоспособность – основа американской мечты, культурными героями современных штатов являются вот эти вот ребята – Симпсоны. Я вас всех призываю смотреть этот сериал не потому, что это смешно, а потому, что это действительно энциклопедия современной американской жизни. То есть, вот, мне просто интересно наблюдать, как разные люди смотрят Симпсонов. То есть кто-то смотрит, просто смеется над смешными там, эпизодами. Люди, которые прослушали уже курс по географии США или в ней разбираются, они уже более какие-то глубинные вещи в них видят, то есть стёб над конкретными моментами американской истории или американской действительности. А я вот очень люблю посмотреть, понять, над чем они смеются, понять, чего я не понимаю, над чем они смеются, а потом залезть в Википедию, где каждый эпизод разобран буквально построчно. И там вот как вот к божественной комедии Данте. То есть ты сначала читаешь, а потом читаешь в три раза больше комментариев, понимаешь, о чем, в общем, там речь шла. Потому что каждая строчка не просто. Даже и вот Симпсоны, это вот действительно энциклопедия американской жизни. Там каждое, ну не каждое слово, конечно, но в каждом эпизоде куча моментов чего-то современной или что-то из американской истории пародировать. Точно такой же сериал есть South Park, Южный парк, тоже, наверное, знаете. Там куда более грубо, куда ли более злобно выпячиваются вот проблемные моменты американского настоящего, там, проблемы миграции, проблемы свободных выборов и так далее. Вот, вот я вам рекомендую их смотреть не как вот что-то смешное, а как вот именно попытку понять американцев. И вот где-то у меня тут были книжечки. Вот. Есть такая книжечка, серия «Эти странные, там, американцы, итальянцы» и так далее. Вот почитайте про американцев, очень хорошо написано. Какой-то образ вам это тоже даст. Дальше идем. Да, дальше мы идем к следующему мифу. Миф об американском культурном империализме. То есть такой, все вы его слышали, что, мол, сейчас все захватил Голливуд и Диснейленд. Везде все американское. И вот, то есть глобализацию равняют обычно с экспансией американской культуры. Вот, или американской бескультуре. Потому что, например, во Франции, когда я, кому бы я ни говорил, будучи во Франции, что я занимаюсь американской культурной географией, пишу на эту тему диссертацию, первая реплика была, что в Америке есть культура. Ну, это такой французский снобизм. Да, это вот особенно по отношению к Америке. Он такой легендарный уже. Но, тем не менее, вот есть вещи типа там Диснейленда или следующего, да, который уже как бы пошел на самопародию. Да. Микки Маус — это такой вот культурный герой и антигерой одновременно. Или Голливуда. На самом деле, ребята, сейчас у нас миром правит глобализация. Все-таки она им правит. в определенной степени. И Голливуд, тут же Диснейленд, это транснациональная корпорация. И понять, у кого чьи капиталы, уже очень сложно. Крупнейший в мире игрок на рынке черной металлургии, металли, он вообще родом из Индии. Хотя компания его базируется в Лондоне. Кто он, индиец или британец, и чьи его заводы кому? То есть, например, наша общественность возмущается, когда там очередной рудник, какой-нибудь золотоносный, канадцы покупают у нас где-нибудь в глубине Сибири. А когда, значит, наш Северсталь покупает завод Рушстила в Мичигане, это нормально. Но почему? Это, экономика уже давно перестала быть национальной, она стала транснациональной. Поэтому Голливуд это тоже такое же порождение вот какой-то мировой культуры, уже не только американской. Ну, «Властелин колец». Фильм снят в Новой Зеландии. Режиссер-то, я уж не помню, Питер Джексон, американец вообще?
Нет, Новой Зеландии.
Он новозеландец. Новозеландский режиссер в Новой Зеландии. Там ведущие актеры кино, они из Австралии, из той же Новой Зеландии, из Англии. То есть фильм с Хью Грантом в главной роли, это все-таки английский или американский. Многие фильмы снимаются, знаменитые секретные материалы, они в основном снимались в Канаде, потому что так дешевле просто было снимать. Все-таки американский это или канадский получается. Деньги вкладывают американские студии, но опять же, насколько они принадлежат непосредственно американскому капиталу и ориентируются на исключительно ли на американского потребителя, это уже вопрос большой. То же самое вот это вот, да, вот главный символ, наверное, к глобализации и вообще американского культурного империализма в частности. Макдональдс. Дальше почему-то нету, ну, давай назад. Тот Макдональдс, который в России, насколько я знаю, хотя, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это канадский Макдональдс. И к Америке он не имеет никакого отношения. То есть, круша его витрины, наши антиамериканисты, в общем, солят, насаливают или как-то совершенно другой стране. Ну, пример. Так что американский культурный империализм это, в общем-то, второе название глобализации, которое многим действительно не нравится. И американцам она не нравится в том числе. Так, и очередной миф, связанный с американской культурой, это миф такой вот мессии демократии, который на самом деле вываливается в мирового полицейского. То есть то, что Америка самая сильная в военном плане, самая влиятельная страна в мире, то, что это вот мировой лидер, мир сейчас относительно однополярен, это, в общем, сомнений не вызывает. Последний раз... Значит, мир был двухполярным в холодную войну, когда Советский Союз сражался с Соединенными Штатами на геополитической арене. И вот тогда как раз Рональд Рейган, когда он был кандидатом в президенты, выступал в программе «Такие простые истины» у него было. То есть за 30 секунд объяснял любую проблему. Была проблема, как победить Советский Союз. Ну, быстро объяснил, что ВВП... Нашей оборонки составляет 5%, ну, собственно, бюджет нашей оборонки составляет 5% американского бюджета. В России, в Советском Союзе он составляет 40% советского бюджета. Давайте увеличим нашу оборонную промышленность, наш ВПК вдвое. 10% это много, но наша экономика справится. А вот с 80% ВПК, ну вот советская экономика, наверное, не справится. В ответ на что советская пропаганда ответила, что мы справимся со 150%. Советский народ, самый советский народ в мире. Но вот история показала другое. Все-таки сейчас американцам никто перечить особо не может. И если они хотят вторгнуться в Ирак, то никакой он им не указ. Ну вот, собственно, зачем я эту фотографию дал, она очень такая... Характерно даже не сама фотография, сколько надпись там, дальше она увеличена будет. Это на стене легислатуры в городе Бостон, административном центре штата Массачусетс, показаны славные страницы прошлого жителей этого штата, в том числе вот высадка батальона, массачусетского батальона на, по-моему, высадка в Пуэрто-Рико. Да, в Пуэрто-Рико во время испана американской войны с самого конца 19 века. Тогда Америка у испанцев отняла Филиппины, контроль над Кубой получила, и вот как раз Пуэрто-Рико теперь присоединила. Дальше. Вот очень плохо видно, ну что-то, что наши доблестные ребята высаживаются и приносят юрисдикцию как бы Соединенных Штатов как новой империи, ведя миллионы обездоленных людей к царству, и, да, угнетаемых людей к царству свободы. Вот это вот сочетание несочетаемого новой империи и царства свободы. Вот для внешней политики США вот это действительно парадокс, который не могут жить до сих пор. То есть, с одной стороны, есть какое-то очень сильное имперское мышление. Следующий. Давай. С другой стороны, действительно, есть крест демократии. Это все завязано на распространенном стереотипе о том, что американцы абсолютно не знают внешнего мира. Вот такая карта, как думают США о современном мире, гуляет по интернету. 30 лет назад была другая карта, здесь были что-то типа советы. Здесь были тоже советы, я уж не помню, как по-другому оно было. Но вот какие-то другие стереотипы американской геополитики были. Ну, действительно, американцы кто не знает, значит, латиносы, кокаин и кофе, вообще пустое место, как бы, нефть и война, вино, духи, спагетти. Ну, раньше тут было надпись, типа, много маленьких государств, я помню. Это русская толпа, ну, чтобы, типа, русская мафия. Фабрика Nike, фабрика Microsoft, да? Соответственно, Индия, Китай. Радиоактивная область, почему-то Япония, понятно, почему.
Бомбили.
Да, не ходите сюда, видимо, это Вьетнам. 51-й штат – это Британия, но действительно распространена. И большой остров, в скобочках, вроде Хавайи. Вроде Гавайи. Какой-то. Это Австралия, да. И мышиные головы, ну или там другие варианты, страна кленового сиропа. Это, значит, наши северные недалекие братья. То есть канадцам отношение ироничное, какое-то такое патерналистское, поэтому канадцы отвечают жуткой ненавистью к Америке, такой культурным неприятием. Когда нам читали эконом-географию Канады, то есть все это был такой свиток злодеяний США, канадские добродетели всячески оттенялись американскими гнусностями, в том числе и культурными. Чем Канада хороша, Америка плохая. Я, как американист, был, конечно, этим возмущен и даже там написал маленькую пародию на курс Канады, который назывался «География нашей деревни», потому что Канада, в общем, с местного языка и значит «деревня». То есть, когда первый французский путешественник ступил на канадскую землю, у индейцев спросил «qu'est-ce que c'est?», ему ответили «Канада, наша деревня». Ну, значит, записал все это аккуратно, и вот и так появилась страна Канада. Таких очень много географических веселых вещей. Действительно, это не миф, американцы довольно ignorant, то есть не очень знают внешний мир, и даже особенно президент-республиканцы это очень культивируют. Рейган любил, дорогие бразильцы, обращаться к жителям Боливии во время визита. Джордж Буш, по-моему, в один из первых своих визитов в Грецию назвал греков «грисмен» вместо «грикс» и так далее. Ну, просто по-английски...
Гречане.
Гречане, да. То есть «грикс» — это греки, а «грис» — это грец. А вот он «грисмен». Какое-то новое слово такое создал. Ну и так далее. Там Австрию с Австралией, по-моему, все-таки он не путал.
Словению со
Словакией. Ну, то есть, вот
и
так...
Австрию с Австралией он тоже путал.
Тоже путал. Ну, мне кажется, это был больше миф уже, но тем не менее. То есть, такие моменты действительно существуют. Но на самом деле это компенсируется куда более лучшим знанием собственной страны, чем вот у россиян знанием своей страны. То есть я с удивлением обнаружил, что даже на географическом факультете многие наши студенты слабо представляли, что восточнее Казань или Новосибирск. Вот как-то мы, ну, может быть, это пережиток советского прошлого, когда у нас география страны, она, в общем, была такая... То есть у нас мой адрес не дом или не улица, мой адрес Советский Союз был. Мы знали, что есть 15 республик, а вот внутри России там мы все знали, что все пахали и все строили заводы, А вот чем Омск отличается от Томска, и кто севернее, кто южнее, кто западнее, кто восточнее, нас это не так волновало. А вот вся история географии, которая преподается в школе штатах, она направлена на свою страну. И у них действительно курс зачастую истории географии объединен. Это очень удобно, потому что действительно освоение страны шло постепенно с востока на запад. И вот у них там начинается сначала снова Англия, потом они переходят. И вот по мере того, как заселялась страна, они географический регион также рассматривают. Хотя, конечно, есть и смешные примеры, когда американцы не знают собственную страну. В 91-м... Да, вот Джорджия, знаменитая история, когда многие американцы были возмущены, что как так, в нашем штате Джорджия стоят российские войска. Оказалось, они спутали штат Джорджия с государством Грузия, который тоже по-английски Джорджия. Ну, и так далее, да. Вот в National Geographic 91 года, я помню, была такая статейка, забавная подборка, как американцы не знают, что Нью-Мексико, то есть Новый Мексик в этом переводе, это штат США. Ну, действительно, это один из последних штатов, 48-й включенный в состав страны. Но, тем не менее, это не повод, то есть, когда человек звонит и заказывает билет в Альбукерке, переводить его на международную линию. Ну, и так далее. Там очень много таких смешных вещей было. Кому-то там по телефону доказывали, что то, что он в Нью-Мексико, значит, страховка внутристрановая на него не распространяется и так далее. Такие случаи бывают. Но опять же, не стоит из этого делать однозначный вывод, что вот американцы такие тупые, они не знают свою географию. Точно такие же были проведены тесты и в России, и действительно, и у нас в стране очень многие слабо ориентируются, как в своей стране, так и за рубежом. Просто, как бы, многие наши, так сказать, те, кто слабо ориентируются, они до сих пор не имеют доступ к массовым коммуникациям, их вопрос не включают. А Америка в этом плане более подкованный, даже какой-то фермер, который слабо представляет, где находится Россия, имеет доступ в интернет, и его можно как-то там опросить онлайн. А вот русского сибирского мужика, к сожалению, нельзя, потому что до интернета до них еще не дошел. Вот. Ну, поговорим, собственно, о демократии, потому что сейчас мы будем говорить о том, как американцы несут демократию в мир. Вот всем рекомендую.
Ты как бы не сделал акцент, как я считаю, важно, потому что вот эта геометрально предположенная картинка, да, того, что мы на мир смотрим вовне, как бы. То, что у нас внутри страны, это какое-то единое для нас поле такое, непаханное, ну или паханное семя, да. А нас интересует там, что же там в Палестине, как же там, не знаю, во Вьетнаме, что же там наши братья на Кубе. Американцы вот это все до балды. То есть ему интересно то, что в рамках, что в соседнем штате, в его, так сказать, городе происходит. То есть вот у них геометрально предположено.
Да.
Мир вовне – это что-то такое непонятное и далекое. То есть в этом отношении мы намного лучше знаем мир, чем они. Но внутреннее устройство...
Вот, да, я говорил об этом, что, возможно, это исторические причины имеют. Что в Советском Союзе мы только и делали, что собирали деньги на поддержку коммунистической партии Гондураса и волновались, а как там Анджела Дэвис в американских застенках. А своей страны, как бы, наше руководство не очень хотело, чтобы мы в проблемы своей страны вникали. Только какие-то положительные моменты, типа там, перекличка перед урожаем, страды там, и так далее. И поступь пятилетки обычно в наших новостях была. В общем, в современных СМИ мы видим примерно ту же самую картину. Очень много катастроф где-то за рубежом и поездки наших, как там, новости национальных проектов. Вот обязательно рубрика в современных СМИ, которая меня очень радует. Я вспоминаю просто рубрики этих советских газет, типа «Октябрь шагает по стране». Новости национальных проектов мне очень напоминают эту рубрику. Ну хорошо, переходим к патриотизму. Есть замечательная книга, ее написал Фарид Захария, главный редактор журнала Newsweek, русский Newsweek, где недавно главенствовал Парфенов, я думаю, вы слышали, читали. Она называется «Будущее свободы. Нелиберальная демократия в США и за их пределами». То есть здесь я вам горячо рекомендую всем эту книгу прочитать, потому что она как раз о том, чем либерализм отличается от демократии. Потому что вот сложился такой миф, как говорит эта книга, что сейчас демократия – это хорошо. Действительно, мы живем в эпоху демократии. Если в начале 19 века ни одна страна в мире не могла похвастаться, что она проводит выборы, в котором свободно может участвовать все население страны, то сейчас, по-моему, 67% стран такие выборы проводят. То есть, в общем, все, демократия победила, казалось бы. Но демократия, которую внешняя политика США и многих других стран сейчас возводит в абсолют, это не есть свобода. То есть демократия и свобода понятия разные. Свободные выборы, они зачастую приводят к совершенно не свободным результатам. То есть Гитлер пришел к власти, стал канцлером Германии именно на свободных выборах. И выборы в палестинской автономии, свободные выборы в парламент, где победила радикальная партия Хамас, именно о таком и говорят, что если мы сейчас проведем свободные выборы в Египте и допустим до выборов запрещенную партию братья-мусульмане, они одержат победу. Та самая партия, которая ответственна за расстрел там, больше 60 немецких туристов в храмах Луксора в 97 году. Которая, в принципе, открыто заявляет о том, что все туристы вообще-то по-хорошему должны покинуть страну, не топтать ее и давайте нам режим, давайте нам шариат и так далее, и так далее. То же самое, что если мы разрешим сейчас партии националистического толка и допустим, чтобы у нас на выборах в стране были партии, которые своим лозунгом будет «давайте выгоним всех мигрантов России для русских», я вас уверяю, что эта партия, конечно, не выиграет, но наберет пугающе большое число голосов. Пугающе большое. Поэтому демократия, вот в абсолютном своем понимании, она очень легко может превратиться в охлократию, это еще Аристотель говорит, власть толпы. И это совершенно не на благо государства. Поэтому вот политика США, сейчас вот распространение такой демократии якобы западного образца, уже сами американцы понимают, что она не дала тех... последствий, которые они от этой политики ожидали. То есть сейчас выборы проходят в гигантском количестве стран, но они дают совершенно не те результаты, и они приводят вот именно к нелиберальным демократиям. То есть демократия, где выборы свободно якобы проходят, но государство делает так, что... эти выборы не отвечают вот базовым нормам свободы права, то есть одним партиям нельзя, другим можно, какие-то там рамки ставятся. Во-вторых, эти выборы не обеспечены, вообще режим не обеспечен свободой слова, свободой вероисповедания, рядом других базовых свобод. И вот такие режимы получают название нелиберальной демократии. То есть либерализм, когда не просто свобода большинства, но и свобода меньшинства защищена. Во многих странах, начиная с России и Китая, они, к сожалению, и там именно нелиберальная демократия. Вот больше о том, что я про это не буду говорить, я советую прочитать эту книгу, она очень интересная. Что касается Америки, где действительно существует либеральная демократия, и, опять же, то, что я сейчас буду говорить про американскую демократию, это ни в коем случае не мое заявление, что давайте вот возьмем эту образец и поставим ее там в России, в Уганде, неважно где. В каждой стране есть свои особенности. И зачастую насаждение культурных ценностей, принятых в других странах, ведет к губительным последствиям. Мы видим это на примере Ирака. Да? Снесли кровавого диктатора, никто не говорит, что Саддам Хусейн был паинькой. Но в результате количество погибших среди мирного населения, в десятки раз превысило количество репрессированных, даже вот по самым нескромным подсчетам, в режиме в период власти Саддама Хусейна. Если мы сейчас уберем, ну об этом мы на предыдущих лекциях говорили, светскую военную диктатуру из Сирии, мы получим второй Ливан, когда каждое этническое и религиозное меньшинство будет драться с другой, то есть просто регион взорвется. Выборы в американском понятии проводить на Ближнем Востоке рано. То есть вот Закариум какой-то даже оценивает экономический момент, то есть когда личный доход человека превышает $600 в месяц, это вот как один из рубежей, после которых уже возможно построение либеральной демократии. То есть когда люди голосуют не за то, что кто им обещает тарелку еды, а за человека, который им обещает больше личной свободы. Вот, собственно, когда меня в Европе, я был пару лет назад в Европе, путешествовал автостопом, и подвозящие меня люди охотно со мной говорили по проблемам современной России. Каждый задавал вопрос, а почему вот у вас сейчас как отход от демократии, как ты это прокомментируешь? Я комментировал это очень просто. В 90-е годы, когда был Ельцин у власти, народ был озабочен вопросом, где вообще пожрать. И вообще, сколько завтра будет стоить хлеб? Никто не знал. Когда случится новый дефолт? Что такое приватизация? Когда очередная пирамида рухнет? То есть другие совершенно вопросы. И когда Ельцин в какой-то момент сказал, не, все, ребят, я забираю у парламента часть его полномочий, вот теперь, как я скажу, так и будет. Если трижды мою кандидатуру парламент не назначит, черт твою мать, я парламент распускаю. То есть фактически он основал президентскую республику. И этот момент никто не заметил даже. Ну, президентскую республику сделал. То есть разделение властей, которое закладывалось в Российской Конституции, как раз вот про калька с американской была, ну, полетело к чертовой матери. Но когда в путинское уже время губернаторские выборы отменили, это был такой крик вселенский. То есть люди это уже заметили, потому что путинское время, это не ельцинское время, люди уже как бы сыты, экономика пухнет. И как раз, когда есть что поесть, ты начинаешь задумываться о гражданских свободах. А почему я не могу голосовать за кого хочу? Почему мне выборы предлагают какие-то кандидаты? Почему я не могу голосовать против всех? Почему там эти газеты закрываются? И что? Почему мне запрещают массовое право на собрание? У нас тоже они ограничены в стране. Почему мне это там, нельзя выйти и помитинговать против нынешней власти, условно говоря? Это различие. Но мы сейчас говорим про Америку, не про нашу. Не будем дожидаться, пока сюда ОМОН придет. Потому что иначе это будет уже действительно попадать под те самые антиправительственные сборища. И нам это не надо. Да вот тут сейчас я вижу, какой-то человек вышел, куда-то звонит, пошел. Если что, мы разбегаемся. Патриотизм США. Патриотизм США дикий. То есть у нас сейчас патриотизм практически бранное слово. Ты патриот, патриот значит националист, там Россия для русских. В Америке они совершенно ответственно каждое утро в школе встают, прикладывают руку к сердцу и возводят хвалу американскому флагу. И вот американский флаг это святое. То есть американцы жутко бесятся, когда в других странах эти флаги сжигают, но до сих пор в Конституции нет запрета на то, что человек, даже гражданин Америки, может сжигать американский флаг. Это не уголовное преступление. Хотя вот для них это очень больно, но они технически ты можешь это сделать. Хотя, например, если в Турции ты оскорбишь турецкий флаг или Ататюрка, лидера современной Турции, который вывел из Османской империи в Турецкую республику, да, страну, это уголовное преступление. А?
Даже деньги с изображением.
Ну, соответственно, да. То есть ты не можешь плюнуть на них и так далее. Дальше.
Семен, а можно вопрос про выборы? Вот последние выборы в Америке, да, где был пересчет голосов в Калифорнии. Это либеральная демократия?
Не в Калифорнии, а во Флориде. Я сейчас до этого дойду. Вот, буквально вот следующий, вот после этого, как раз я буду говорить про выборы подробно, так что оставим этот вопрос. Сейчас Америка действительно вот выступает вот в такой вот роли. То есть она, особенно республиканское правительство, которое более вот любит игру в солдатики, пытается демократию разнести по всему миру. Вот 2001 год, 11 сентября, был таким переломным моментом, после чего как бы был Афганистан, Ирак, и сейчас как бы грозятся, что будет Иран. Но мне кажется, иракская кампания, она расставила все по своим местам, и я не склонен предсказывать там, войну в Ираке или в Сирии. Что это, наверное, будет. Вот. Но мне кажется, что вот американский либерализм, демократия, она вот прежде всего в этом выражается. Да? Они могут сжигать американский флаг, хотя как бы в обществе это не принято. И они могут поносить своего президента открыто. Вот Майки тупой еще тупее с отцом и сыном, да? И с Святым Духом. Продаются в центре Нью-Йорка. Дальше. Есть такие вот куклы Вуду. Джордж Буш. Можно? Есть такие вот книжки. Я купил ее в Нью-Йорке. Дурацкие фото с Джорджем Бушем. На каждой странице фото с какой-то там смешной подписью. Вот я сейчас света нет, поэтому вы вряд ли что-то увидите. А потом можете подойти посмотреть. Дальше. И вот очень плохое качество, я прошу прощения, но не мог не поставить. Буш в образе вампира, кусающий статую свободы. А вот теперь представьте нашего лидера, и там я еще не знаю, кого он будет кусать. Что за это человеку, который эту майку повесит в центральном магазине комиксов в Нью-Йорке под Empire State Building? Ну, это, условно говоря, под Кремлем. Вот, подумайте. Вот это, по-моему, демократия. Да, или либеральная демократия. Вот, а теперь переходим именно к американской политической системе, и последний, наверное, один из последних тезисов моих, это то, что США – федерация. Вот это важно помнить. США – это не точка. Мы уже поняли, что США – это несколько регионов, друг с другом зачастую конфликтующих. Но США – федерация. США – 50 штатов, и в какой-то степени это 50 государств. Святым документом американской демократии является Конституция. Многие путают ее с Декларацией независимости. Это не это просто вот святой текст такой, говорящие, кстати, очень важные вещи о том, что у каждого человека есть право на life, liberty, and presumption of happiness, то есть на свободу, на право на жизнь и право на стремление к счастью, то есть на право быть счастливым. Дальше. А вот это вот уже Конституция, она была написана куда позже, если Декларация независимости 1776, Конституция, то 10 лет спустя, 87 год. Что произошло за эти 10 лет? То есть через 5 лет после декларации, при принятии Декларации независимости, кончилась война за независимость. В 1783 году Англия сказала: окей, ребята, вы североамериканская колония, вы независимы. И вот что было за эти 5 лет до принятия Конституции? Американские колонии к тому времени это было 13 колоний, вытянутых по Атлантическому побережью. И изначально это была конфедерация, то есть 13 государств, объединенных неким таким рыхлым общим советом. В каждой колонии, то есть в каждом штате, а state можно перевести как штаты, как государство, в каждом государстве была своя армия, были свои деньги, свои законы. И вот через 5 лет такой жизни они поняли, что нет, это что-то не то. Давайте вот сделаем все-таки не конфедерацию, а федерацию. То есть у нас будет конституция, которая будет делегировать некоторые права государства, федеральной власти. Прежде всего право там, на печатание денег, право на внешнюю политику, там, заключение союзов, объявление войны, право на армию. А все остальное, все, что запрещено Конституции делать штатам, все будет разрешено. У нас наоборот, все, что не разрешено, все запрещено. У нас прописываются как раз права областей. И вот Конституция США, в частности, вот разделила как федеральные полномочия и права штатов, так и разделила ветви власти. Вот, чтобы вы понимали, что такое разделение властей. Вот эта вещь называется система сдержек и противовесов. То есть три власти, три ветви власти существуют в стране. Исполнительное президент и правительство, законодательное конгресс, соответственно, двухпалатные, верхняя палата сенат и нижняя палата представителей, и Верховный суд, юридическая ветвь. Она, в принципе, в каждой стране практически сейчас вот эти три ветви власти тоже существуют. Но если в России, в общем, все решает президент, а реальной власти эти две ветви власти не имеют, то в США прописано в Конституции, как они друг друга ограничивают. То есть президент может наложить вето на любую резолюцию Конгресса. Конгресс двумя третями может преодолеть это вето, то есть все равно пропихнуть, если однозначно он уверен. И он может вынести импичмент президенту. Президент выбирает верховных судей, и это ратифицирует его выбор в Конгресс, но Верховный суд может любой указ президента, любую резолюцию Конгресса признать неконституционной, противоречащей Конституции, и отменить ее. То есть вот такие вот ограничения, они затем нужны, что если какой-то власти вдруг вырвался какой-то безумец, грубо говоря, который угрожает сложившимся нормам и сложившимся свободам, его можно ограничить другими ветвями власти. Переходим к выборам. Очень сложное для российского человека понимание, для понимания вещи, американские выборы. У нас мажоритарная система. То есть, за кого больше проголосовали, тот и президент. У американцев система выборщиков. То есть, она тоже мажоритарная, за кого больше проголосовали, тот и, но по штатам. То есть, у каждого штата есть какое-то количество голосов. Как эти голоса складываются? Они складываются из суммы представителей в верхней и в нижней палате парламента. В общем, зачем парламент двухпалатный? Это тоже придумка, ну, двухпалатный парламент в современном понимании, придумка американцев. До этого была там палата лордов, палата кого там, общин в Великобритании, но это просто разные сословия были представлены. А что делали американцы? Когда вот было 13 колоний, они формировали парламент, возник спор между большими штатами и маленькими штатами. Маленькие штаты говорили: ребят, давайте как, от каждого штата равное количество представителей в парламент. Ну, честно будет. А большие штаты говорили: не, ну, у нас больше населения, давайте пропорционально населению. И вот такие споры велись довольно долго, пока не был найден гениальный компромисс, сделал парламент двухпалатным. Верхняя палата, Сенат, она именно от каждого штата одинаковое количество делегатов, то есть в Сенате США 100 человек, от каждого штата 2 человека. Нижняя палата, палата представителей, она именно в пропорции от населения. То есть от максимально 52 человека от Калифорнии и минимально 1 человек от Монтаны и от Вайоминга. Каждые 10 лет в США проходит перепись, и вот эти голоса чуть-чуть перераспределяются. То есть сейчас там, условно говоря, быстрее других растет Техас, штат Техас, и ему какие-то голоса от кого-то откалываются, они кому-то и Техасу причисляются. Меньше одного, понятное дело, быть не может. Всего в палате представителей 435 человек, это тоже такое святое число, его нельзя увеличивать. Соответственно, в начале каждого кандидата в президенты знает, от какого штата сколько голосов он может получить. То есть, условно говоря, берем штат Калифорния. Внутри штата мажоритарная система. Если на один человек проголосовало больше за синих, чем за красных, все голоса, все 54 голоса отходят за синих. Вот. И потом считаем по сумме. Кто, у кого больше вот этих голосов, выборщиков, те и победили. Это именно показатель того, что США федерация. То есть, как каждый штат, вот он имеет какие-то разные такие представители. Поэтому борьба за американское президентство, она немножко отличается от российского. Мы ориентируемся вообще, как бы, в целом на народ. А здесь люди сразу понимают, что в Калифорнии традиционно голосуют за демократов. Поэтому республиканцы туда соваться особо, туда и республиканцы не ездят обычно. Хотя вот губернатор у них республиканец, Шварценеггер, забавный парадокс. Или Орегон, Вашингтон, это традиционная такая демократическая вотчина, точно так же, как и Новая Англия. Там редко, когда республиканцы побеждают. Напротив, Средний Запад, ребята такие консервативные, они обычно республиканцы. И к ним или к Техасу подваливать демократам так с трудом. Поэтому есть так называемые ключевые штаты, key states, где довольно много голосов. Вот Огайо, например, Иллинойс, или та же Флорида. Из-за них идет борьба. То есть, вот кто там победит, тот, в общем, президентом как бы и станет. То есть, примерно понятно, за кого проголосует определенный штат, а за эти непонятно. И вот Флорида в 2000 году, вот этот знаменитым, когда победил Буш, хотя большинство было за Гора. То есть, если выборы проводились в России, победил бы... Так, вот. Если выборы проводились бы в России, то победил бы Гор, синенький победил бы, да? Но так как у нас в штатах система не мажоритарна, а система выборщиков, то победил Буш, потому что за него проголосовала Флорида. Да? Там вот был этот момент пересчета голосов. Ну, насколько это значит, что в США все это было подставлено, есть конспирологические такие теории. Ну, в принципе, теория заговора очень популярна в современном мире. Ну, куча американцев верит, что ЦРУ был причастен к обрушению небоскребов 11 сентября. Так же, как и куча россиян верит, что это ФСБ подорвала дома в 2009 году в Москве. Так же, как и в Беслане, там тоже многие какие-то не те следы ищут. То есть, ну, в принципе, теории заговора, они всегда популярны. Я их как бы не рассматриваю в данном случае. Так, наверное, если понятно, потому что многим студентам этот момент еще тяжело дается.
Как учитываются две палаты?
А?
Две палаты, как
учитываются? Суммой просто. Вот 54 голоса, это 2 голоса от Сената.
Что от каждого штата двое и плюс пропорционально.
Да.
Вот это вот как раздельно учитывается?
Нет, это не раздельно, учитывается общая сумма. То есть в Калифорнии 52 от нижней палаты и 2 от верхней, в сумме 54. В Монтане 1 плюс 2, в сумме 3. Вот. Ну, в итоге американцы имеют президента, которого имеют. Ну, вот, но проблема, а может быть и плюс американского президентства в том, что сейчас уже не важно, как в том советском анекдоте, что там Хрущев доказал, что государством... Ленин доказал, что государство может управлять кухарка, Сталин доказал, что государство может управлять грузин, а Хрущев доказал, что государство может управлять дурак, Брежнев доказал, что государство вообще может никто не управлять, а Андропов доказал, что если будет управлять страной как надо, больше года не протянешь. Ну, в общем, с Бушем вот примерно то же самое. Как бы многие считают, что сейчас президентом может быть хоть Джордж Буш, хоть Арнольд Шварценеггер, хоть Микки Маус. Главное, что у президента есть своя команда, которая ему вот не даст как бы сойти с курса. И выборы, это скорее действительно выборы между республиканцами и демократами. И роль личности президента в истории, она вот в последнее время померкла. Хотя ярких президентов полно. Тот же Билл Клинтон для многих. И она однозначно Рональд Рейган. Сейчас скажу. Дальше. В чем разница между демократами и республиканцами? Вот, опять же, та же стена... та же стена в Миннесоте на этом мосту. Есть ассоциация молодых республиканцев. Типа, ты республиканец, если... Если ты махаешь американским флагом, тебе плевать, кого ты этим оскорбляешь. Если ты видишь биографию Хиллари Клинтон на книжной полке и нафиг ее отбрасываешь. Если ты сорвал вывеску «Голосуйте за Керри», ну, это демократический президент, с лужайки своих соседей-коммунистов. Если ты считаешь, что, ну, тут игра слов «UN» ООН «should be undone», то есть демонтировать надо ООН. И если ты обнимаешь своих друзей-республиканцев, а не деревья. То есть вот, собственно, такая краткая выжимка республиканцев. Они консервативны, в отличие от демократов, которые либеральны. Они не придают такое значение экологии, нежели демократы. Они более воинственны. То есть, там есть, правда, интересный парадокс. Хорошо, скажу о нем. Когда президент был республиканец, у нас всегда была оттепель в отношениях между СССР и США. Когда был президент демократ, всегда было обострение. Вот такой вот парадокс, хотя считается, что республиканцы куда более такие брутальны. И, соответственно, за демократов в основном голосуют города, за республиканцев голосует сельская местность. Ну, это, опять же, следствие либеральности консервативного вектора. За республиканцев в основном голосуют белые, за демократов меньшинство. То есть меньшинство в основном на стороне демократов. То есть, ну, вот такие вот как бы, векторы можно так республиканцев-демократов различить. Обычно, и, соответственно, богатые и бедные. То есть более бедные это демократы, более богатые республиканцы. То есть если посмотреть на основные топики, по которым дебатируют кандидат республиканец и демократ, это даже не война в Ираке. Хотя сейчас это очень важно. На предыдущем голосовании совсем было не важно. Это налоги, проблема абортов, то есть вот какие-то проблемы, которые, ну, с нашей точки зрения, казалось бы, Америка, то есть определяющая держава всего мира, она должна действительно о чем-то, а не каких-то абортах обсуждать. Но для американцев такие проблемы, они куда важнее, чем даже раньше, по крайней мере, чем война в Ираке. Сейчас война в Ираке тоже стала проблемой. Дальше. Так, дальше. Назад пока. Назад вернусь. Пару слов еще скажу, что-то я хотел сказать. Ну да. Собственно, про федерализм. То есть, вот помимо разделения властей, ключевое понятие для понимания Америки – это федерализм. Вот это разделение федеральных полномочий, полномочий штатов. То есть, зачем вообще это было введено? Все отцы-основатели Америки были последователями идеи Монтескье. То есть, вот как раз человек, который ратовал за демократию. Это, в принципе, была такая просвещенная эпоха. И он писал в своих мемуарах, что демократия возможна только на небольшой территории, где люди могут непосредственно путем референдума высказывать свое мнение. Как только территория и население слишком большое, неизменно появляется тирания. Собственно, поэтому вот на штаты и были разделены, была разделена страна. То есть это был найден выход, как гигантскую территорию спасти от неизбежного превращения в империю, когда один человек мощным государством управляет. Как раз полномочия, за исключением вот, которых я говорил, уже прописаны в Конституции, там, объявление войны и так далее, делегировали на уровень штатов. То есть многое в стране решает не государство, а штаты. Ну, например, вы видели во многих американских фильмах сцену, когда герой убегает от погони, и в какой-то момент полицейские, преследующие его, останавливаются, матерятся, там, выбегают из машины, начинают кому-то звонить, а герой спокойно уезжает. Что произошло? Герой доехал до территории, до границы с другим штатом. А на территории другого штата действует своя полиция. И вот эта полиция, там, скажем, штата Нью-Мексико, не имеет никаких полномочий на территории штата Техас. Поэтому она должна сразу с техасской полицией объяснять им, что там опасный преступник, дайте его задержите. Меня всегда мучает вопрос, почему нельзя это сделать заранее, а вот обязательно только когда граница подошла, надо звонить. Но это не важно. Важно то, что на территории каждого штата есть своя полиция, свои законы, свои нормы в образовании. Поэтому, например, какой-нибудь учебник по медицине прекрасно преподается в колледже какого-нибудь там, будем считать, Иллинойса, а через штат, в штате Канзас, он запрещен как порнографический, потому что якобы там слишком много всего показывает. В штате Канзас запрещена теория Дарвина к преподаванию. Родители посчитали, в том числе и не только родители, но и власти штата, что это оскорбляет как бы чувство верующих. Так, да? Она запрещена. Также в штате Канзас отменен второй закон термодинамики. Просто он, по-моему, вследствие закона считается тепловая смерть Вселенной, там какое-то там насыщение энтропии, я не очень силен в этих терминах. И как-то вот власть, а Канзас такой консервативный, очень религиозный штат, и решили, что смерть Вселенной какого-то теплового, а не от страшного суда, это как-то очень неправильно. И вот не преподается второй закон термодинамики. С законом еще сложнее, а иногда и грустнее. Была история лет, уж не помню сколько назад, но я думаю больше 10. Из Калифорнии мальчик и девочка решили через всю страну поехать на машине. В штате Техас они остановились на ночь на обочине, ну и занялись в машине тем, чем обычно мальчик и девочка в возрасте колледжа ночью занимаются. Их арестовала полиция и приговорила к нескольким годам тюрьмы за, вот, собственно, да, половой акт в публичном месте. То, что в Калифорнии как бы никто ухо не поведет, здесь это уголовное преступление. Вот такие моменты, они в основном все-таки сохранились в виде таких странных реликтов. Например, есть такой сайт www.dumblows.com, то есть тупые законы. В каждом штате обязательно остались какие-то законы еще с 17-го, там, с 18 века, которые забыли отменить. Но вот они как бы, конечно же, не соблюдаются, но ради прикола их оставили. Ну, например, в штате, уж не помню, буду и приезжать, будем считать, что Массачусетс, запрещено... Там запрещено принимать душ обнаженным. Или запрещено целоваться с женщиной, если длина усов превышает определенную длину.
В Техасе запрещено стрелять во время оргазма двоих женщин.
Ну вот. В общем, понятно, откуда это происходит. Наверное, даже понятно, откуда длина усов. То есть, видимо, в какой-то момент были очень популярны в среде аристократов вот длинные усы, и, наверное, кому-то действительно выкололи глаз. Был принят такой закон. В каком-то штате, мне очень нравится, запрещено смотреть на женщину дольше 6 секунд. Это уже считается sexual harassment. То есть надо, видимо, смотреть и громко считать. Отворачиваться, потом опять поворачиваться. Ну, как бы это в основном ради прикола остается. Американцы крайне трепетны к своим законам. Даже такую тупость, которую, понятное дело, никто соблюдать не будет, они будут оставлять. И вот Конституция, они не зря ее чтут. То есть не зря это краеугольный камень. Конституция практически не менялась. Там всего до 27 поправок, по-моему, сейчас в Конституции существует. Самое известное 14-я отмена рабства. Причем первые 10 они были приняты почти сразу. Билль о правах знаменитый. И почти сразу с текстом Конституции были прям, то есть фактически 17 поправок. Ну, по-моему, самая моя любимая это какая 17-я получается, 21-я поправка, это отмена сухого закона. При принятии сухого закона там тремя поправками раньше. Поэтому после я видел бар, который так называется 21-я поправка. То есть вот штаты это не меньше сосредоточие закона, нежели сама страна. И часть за полномочий делегирована на местный уровень. То есть вот графства, в маленькие городки, они все распоряжаются сами своим бюджетом. Проводят общий, вот как вы в тех же Симпсонах видите, свалилось на город деньги, тут же все собираются в ратуши, начинают думать, куда эти деньги девать. То есть давайте проголосуем, мы достроим дорогу, или мы построим хоккейную коробку для нашей спортивной юношеской команды. И вот люди решают, куда им деньги вложить. У нас вообще-то за это мэров арестовывают, когда они решают, что его городу лучше, и вот он на эти деньги там спонсировал какую-то команду по спидвею, за это арестовали мэра Хабаровска и губернатора Хабаровского края, уж не помню. То есть у нас такой просто невозможно. Нас надо сначала центр запросить, а какой центру дело, откуда он знает твои особенности, что тебе действительно надо, дорогу достроить или хоккейную команду. Наверное, это знают люди на местах. Но вот, к сожалению, у нас всем бюджетом, весь бюджет идет через центр. А у них как раз вот разделение властей. Поэтому демократия в Америке, она и началась, собственно, называется низовая демократия, grassroots democracy, демократия корней травы, если в дословном переводе. То есть у них демократия началась с общины. Вот у этих пуритан, хотя они там и сжигали в свое время ведьм, там и провинившихся наказывали раздавливанием, как в летописях пишется, то есть такие брутальные ребята были. Но вот у них было собрание по любому поводу, у них была вот эта пресловутая демократия. Вот она шла снизу, а не сверху. И многие регионально-демократические модели, они совершенно замечательные. Мне очень нравится демократическая модель штата Висконсин, то есть висконсинская модель демократии. Там избирают на 2 года, а не на 4, как обычно. Идея в том, что избирать надо не самого талантливого, а самого честного. Потому что честный, он наймет людей талантливых, которые будут ему помогать управлять, но он не будет коррупционером. Затем, каждые 2 года его надо переизбирать в любом случае, потому что власть человека портит, и за 2 года вот человек примерно вот, становится коррупционером. Его надо переизбирать по этому поводу. Так что вот такова система американской демократии, федерализма. Ну, вот. Ну и в качестве назовных предложений я вам последний тезис свой раскрою.
Симус, но при этом ты отметишь, что у нас ни экономической, ни политической федерации как таковой нет. Ну, федеративного устройства.
Оно было, оно кончилось вот с отмены губернаторских выборов. А в 90-е годы, не скажите, у нас была очень даже федерация.
Пропагация, а не федерация.
Нет, ну да. В 90-е годы у нас были попытки, вот это знаменитое ельцинское высказывание, там, берите суверенитета столько, сколько можете проглотить, оно именно было, это очень по-федеративному. То есть, хотите не здесь, пожалуйста, на местах, только не уходите из страны. И действительно, там Татарстан, там что-то свое стал какие-то вывозить вещи, какие-то региональные языки появились. Пожалуйста. Но вот, к сожалению, у нас бюджетного такой независимости не получилось. А в плане вот каких-то политических и культурных свобод очень даже была федерация в 90-е годы. Сейчас уже, конечно, нет. Последний тезис я буквально вот, я понимаю, что немножко затянул. США это очень интересная страна для путешествий. Очень интересная.
Это
каньон Антилоп Каньон. То есть все знают большой каньон Колорадо в штате Аризона. Вот есть еще такой каньон Антилопа в Аризоне, там же примерно, в том же штате.
Это снизу сверху.
Чтобы я знал. Я по штатам. Нет, это, мне кажется, это вот солнце падает. Так.
Да, там небо.
Ну, вот в свое время я провел такое туристическое для одного учебника вузовского туристического ориентирования США, разделил ее вот на такое количество районов, и вот буквально назывными предложениями вам о каждом скажу, чтобы вы поняли, куда, зачем ехать. Значит, район первый – это мегалополис. Это 100 тысяч квадратных километров непрерывной городской застройки. Длиннейший мегалополис страны от Бостона до Вашингтона, где на менее чем 2% территории вот этих смежных США расположена пятая часть всего его населения. Дальше. Ну, понятно, это штат, это город Нью-Йорк, который, на мой взгляд, если вот нужно мировую столицу, то это Нью-Йорк, конечно. Ну, нигде больше такой чересполосицы населения и такого вот духа, такого биения жизни я не встречал. Наверное, не встречу. Таймс-сквер знаменитый, центральная фокальная точка города. Дальше. Тоже Нью-Йорк, чтобы Про США очень легко рассказывать, потому что картинки, они, в принципе, у так у вас все в голове есть. Помимо Нью-Йорка, Мегалопольс, включают и другие города, Бостон, Балтимор, Филадельфию, крупные, и, конечно, Вашингтон. С Белым домом, с Капитолийским холмом, с памятником Линкольна, мемориалом Линкольна, с монументом Вашингтона и другими образами, которые... Северо-Восток, многократно упоминаем регион, Новая Англия, самый старый регион страны, прописано здесь духом истории. Это вот такая вот американская Британия, что ли сказать, американская Европа. Это маленькие такие городки, по-английски таун называется, такая пасторальные букалические пейзажи, зелень. Это вот какое-то такое очень странное сельское хозяйство, сбор клюквы в штате Мэн, таким образом там. Клюква, да. Таким образом ее собирают. Это болото фактически. Это вот то самое индейское лето. Не только фотографы съезжаются, но и художники. Наверное, картина с индейским это самый рисуемый пейзаж в США, как мне кажется, это именно вот Indian Summer Новой Англии. Ну и это, конечно, вот колониальная история. Вот тот знаменитый все университеты США, Плющевые лиги, Кембридж и Йель, они именно в Новой Англии расположены. Вот это вот Кембридж. Пригород Бостона, в черте городской Бостона. А Новая Англия, ее как бы хинтерланд, расширение, верхняя часть штата Нью-Йорк. Здесь самая кассовая достопримечательность – это Ниагарский водопад. 10 миллионов человек ежегодно посещают это место на границе США и Канады. Вот я там был зимой, очень забавное зрелище, как вода падает и тут же застывает глыбами льда. Буквально брызги падают и стало. Очень интересно.
А, то есть внизу снег.
Вот это снег, да. Там падает, значит, сразу стало. Юго-восточная часть страны, наверное, не столь интересна вот международному туристу. Она тоже пропитана вся историей вот американского юга и, соответственно, колониальный его период истории. Вот первая половина 19 века. Соответственно, районы юго-восточные США, юго-восточный район и район Галф, район Мексиканского залива. Отдельно особняком стоит Флорида, это вот как раз центр массового туризма, в том числе и международного. Это пляжи, это, собственно, здесь самое лучшее место, где пожилые американцы любят заканчивать свои дни, то есть переезжать во Флориду с хорошим климатом, там они как бы себе домик покупают уже, выйдя на пенсию. Обеспеченные, конечно, люди. Ну, вот как раз те самые дома южан в окружении там, сначала табачных, потом хлопковых плантаций. Ну, вот во многих фильмах вот этот дух южанский наверняка захватили, в том же «Форест Гампе», ну, разумеется, в «Унесенных ветром». Так что такие, в принципе, очень одухотворенные пейзажи. На востоке природы, на юго-востоке природы тоже очень много. Здесь по Апалачам проходит знаменитая Апалаческая тропа, по которой люди там, от 4 месяцев до года идут от штата Джорджия до штата Мэн, практически с юга на север через все штаты. Ряд национальных парков тоже очень крупных расположен, да? Ну, стоит посетить, которые... Так, ну вот про Галф. Тут в основном туристы посещают город Новый Орлеан, который 2 года назад затопил ураган Катрина. Здесь интересует вот такой стык культур. Французская, Новый Орлеан, недаром название, да, французская культура, культура каджунов, переселенцы из Франции, которые сначала в Канаде, а потом вот здесь основали свою колонию. И это Луизиана, наряду с соседом Миссисипи, самые черные штаты США. И вот это среда, смешение культур породило знаменитый фестиваль Марди-Гра. Жирный вторник, можно перевести. В принципе, вот этот вот регион, Галф, он лидер всевозможных фестивалей. То есть, прежде всего, музыкальных. Новый Орлеан – это родина джаза. Нэшвилл, столица штата Теннесси, это родина кантри. Мемфис, это рок-н-ролл, там находится усадьба Грейсленд, там в Эспресле. Тоже ежегодно мощный фестиваль проходит. Центральная часть страны, вот центральные великие равнины, ну это такая транзитный регион, туристы там мало останавливаются, они спешат с восточного побережья назад. Бескрайние поля, в зависимости от пояса, от штата, либо пшеницы, либо кукурузы, разбавлены такими амбарами и какими-то свинофермами. Ну и там можно найти интерес в природу. Район Великих Озер, это, собственно, озера, очень красивая природа, множество национальных парков по их берегам. Вот в Висконсине такой Devil Rock есть, очень интересный. Вот специально для Алекса, который любит заниматься болдерингом. Там тоже этим занимаются. Причем, судя по фотографии, с довольно давних пор. А город Чикаго, столица вот этого центрального региона, центральных равнин Великих Озер. И рядом с Чикаго есть целая цепочка городов Детройт, Кливленд, который, в принципе, второй по величине вот мегаполис страны после восточного побережья, того, что находится на восточном побережье. Ну, Великие равнины, они, помимо эстетики ковбойских каких-то вещей, которые сейчас, опять же, отнял уже скорее горный Запад, они интересны разве что аллеи торнадо, которые проходят, о чем я через как раз этот регион, о чем я в начале лекции говорил. Вот гора Рашмор знаменитый, где высечены 4 портрета самых почитаемых на тот момент, когда их высекали, американских президентов, соответственно, Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Теодора Рузвельта. Сейчас бы, наверное, либо Франка Делана Рузвельта, либо Кеннеди вместо Теодора Рузвельта высекли, как мне кажется. И вот еще круче, чем гора Рашмор, сейчас строится уже последние лет 10 или 15 Crazy Horse Monument. Памятник индейскому вождю Crazy Horse, бешеная лошадь. Его какой-то один сумасшедший скульптор, такой ихний Церетели, ваяет очень долго, с применением тяжелой техники. Вот лицо он уже высек, вот так лицо, да, вот это вот мощная скала, несколько человеческих ростов. И вот должна быть лошадь должна быть, здесь протянута рука. То есть, когда этот монумент будет закончен, я не знаю, но когда он закончен будет, это будет что-то, конечно, такое гигантоманское. Благо, пустынная местность позволяет. Ну и вот, на мой взгляд, самый интересный регион, вот, сочетание природного, культурного и урбанистического пейзажа, это Запад, который делится на горный Запад. Ну, и все то, что мы представляем, когда мы говорим Дикий Запад, эстетика ковбоев, индейцев и так далее. Северо-запад – это такая, там такое даже понятие есть, экотопия, то есть такой экологический рай. Здесь очень влажный климат, вечно зеленые такие леса умеренного пояса. И как сами жители штата Орегон, например, говорят, что мы понимаем, что наступило лето, когда дождь становится теплым. Дождь, мол, идет постоянно. Ну и, конечно, штат Калифорния, такое неоновое восклицание после вот таких природных многоточий горного запада. Мощные города Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, разумеется. И куча тоже национальных парков от Секвой до океанских побережий. Ну вот горный запад. Это парк Йеллоустоун, первый вообще в мире национальный парк. В 1972 году он был организован. И сейчас самый посещаемый национальный парк. Наряду с Йосемитами, меккой вот как раз кламберов в штате Калифорния, мощный самый гейзер. Гранд Каньон в штате Аризона. Недавно, буквально в прошлом году, построили такую на 25, я не помню, на сколько она метров выдвигается. Ты можешь по стеклянному полу пройти и посмотреть как бы вниз, вглубь каньона. Стоит каких-то бешеных денег, там чуть ли не 75 долларов. Но вот многие ходят. И вот тот самый каньон Антилопа, на мой взгляд, самый красивый каньон в США. В США их в штатах Юта, Аризона, Колорадо гигантское множество. Просто пара картинок из интернета. Вот место, куда я очень хотел бы попасть. Летом, я надеюсь, в США поеду, возможно, доведется. И куча вот это в Неваде национальный парк, Алые камни, по-моему, называется, и Пугающие камни, парк Арок в Юте, Брюс Кэньон в Юте, самый знаменитый парк Юты, тоже Брюс Кэньон.
Что это?
абразионные формы такие, выветривание прежде всего. Это белые пески, штат Нью-Мексико. Но я просто вам иллюстрациями доказываю, что в Штаты надо ехать, там очень интересно. И много чем можно заняться. Подробно, конечно, рассказ об этом — это отдельная лекция. И сначала там везде надо побывать. Ну и вот последний штат — это Калифорния. Это как и творение рук человека, гигантская плотина Гувера и мощный Лас-Вегас. Golden Gate Bridge, да, Золотые ворота в Сан-Франциско. Так, потрясающая природа. Ну, по-моему, это последний. Да? Да? Да. Все, вот на этом, собственно, лекция закончена. Если есть какие-то вопросы к докладчику, с удовольствием на них отвечу. Народ устал, народ безмолвствует. Да.
Очень популярен еще один стереотип.
Так. Знаешь, я лично я этого не почувствовал. Но была история такая. Наш сотрудник кафедры приехал на конференцию в США. И когда он загружался в самолет, чтобы какой-то региональный рейс совершить, перед ним какая-то бабулька вот пыталась багаж там по ступенькам тащить, он бросился ей помочь, и буквально его американский коллег-географ его схватил за пальто, сказал: ты что, обезумел? Ты к ней притронься, она тебе сексуально домогается, тут же убежит. Да ты что, говорит, я помочь ей хочу, говорит, это никого не волнует. Так что такие вещи лучше не делать. Вот. Но на уровне истории многочисленных, как бы вот свидетельств в прессе, да, но лично я, когда был, этого не почувствовал. Не, ну опять же, это такой стереотип во многом. Ну, тоже скажем, все американцы толстые, там, некрасивые. Действительно, людей с избыточным весом много, но масштабы эпидемии я не замечал, что это принимает. То есть, если ты придешь в Макдональдс, да, там очень толстых людей много. Но если ты пойдешь по 5-й авеню, то не так и много. То есть, все зависит от статуса, от класса. Как раз толстые люди — это обычно бедные люди, которые питаются вот в фастфудах. Люди upper middle класса и верхнего класса, они просто не позволяют себе такой роскоши, они питаются гораздо более здоровой пищей, в Макдональдс они никогда не зайдут.
Ваня, пожалуйста.